Сегодня у нас 28 ноября 2011 года. Мы с вами сегодня начнем тему, которая касается каждого из нас, тему смерти. Мы с вами уже разбирали ее несколько подробно, а теперь коснемся кратко. Цель какая? Помним, сказано, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Так вот, видим, что это самое замечательное лекарство против того, с чем мы боремся всю свою жизнь, против грехов. И вот враг рода человеческого похищает у нас вот эту память смертную. И мы с вами живем так, как будто никогда в жизни не собираемся умирать и давать отчет. Да, мы знаем, что она где-то есть, это смерть, когда-то она случится, но, конечно, не с нами. Это соседи умирают и знакомые. А мы все как жили, так и живем. Вот в этом беда. В основе этих занятий будет лежать творение Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти». Кроме этого, еще других святых отцов труды будем привлекать к нашему пониманию. Мы с вами должны понять, что не зря святые отцы на памятование смертнее полагали всю свою жизнь, то есть чтобы добиться вот этой добродетели и памятовать незабвенно и днем, и ночью о том, что нас ожидает впереди, и, как некоторые говорили, держать ум в аде. То есть в аду держи ум и спасешься. А мы с вами не то что даже в раю не хотим держать этот ум в течение дня. Они так и говорят, а ты мне про смерть ничего не говори. Ты не говори мне про смерть ничего. Ну, понятно, человек боится, не желает расставаться с вот этой жизнью, потому что может случиться так, что на том свете, когда спросит про рай, как вы слышали, Устюжанина говорила, что ей сказали, рай для вас на земле был. То есть вы жили здесь в раю, а там, значит, понятно, положен ад. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов пишет, смерть – великое таинство. Еще раз, таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни, вечность, день рождения. Поэтому мы с вами, когда поминаем своих родственников, должны помнить, что это день их рождения. При совершении смертного таинства мы слагаем с себя нашу грубую оболочку тела и душевным существом, тонким, переходим в другой мир, в обитель существ, однородных душе. То есть мы с вами расстаемся с этим телом, и выходит более тонкое наше состояние, и переходим в другой мир. Мы этот мир себе представить не можем. Кто не видел ада, как бы его ни показывали во всевозможных кинофильмах и на картинках рисовали, невозможно передать ужаса, который происходит в аду. Потому что мы себе не можем представить того, чего не пробовали и не видели. Вот представим себе, мы ни разу с вами не ели ананаса. Нам нарисовали ананас и говорят, вот ты знаешь, вот ананас, он очень вкусный. А какой он на вкус? Ну, понимаешь, он такой немножко кисло-сладкий, а если недозрелый, то еще и губы режет. Вот все, и все представления. Кисло-сладкий – это как яблоко? Нет, не яблоко, это ананас. Приблизительно у нас с вами вот такое представление о аде, как бы нам его ни рисовали, и такое же представление о Царстве Небесном. Потому что ни око не видело, ни слух не слышал. То есть передать вот это состояние и вот это видение здесь нам невозможно. Мы можем только предполагать, что там очень хорошо в Царстве Небесном и очень плохо в аду. Мир этот недоступен для грубых органов тела, через которые во время пребывания нашего на земле действуют чувства, принадлежащие, впрочем, собственной душе. То есть все чувства, которые мы с вами имеем, зрение, обоняние, осязание, оно все принадлежит душе. И когда душа покидает тело, то эти чувства уходят вместе с душой. В теле ничего не остается. Это для вразумления вегетарианцам, которые считают, что вот животинку закалывают, она испытывает стресс, страх. И этот стресс остается в мясе, и когда мы его съедаем, то стресс в нас входит. Вот такую несусветную неправду придумали, и многие так уверенно и держатся ей. Еще раз, вегетарианцы, у них две причины, почему не едят мясо. Первое, это чтобы не съесть стресс случайно. И второе, жалко закалывать животинку. Поэтому они имеют милосердие больше, чем Бог. Бог сказал, закали и ешь. Они говорят, ну как же можно, мне ее жалко. Вот такое явление. Итак, душа, исчезшая из тела, невидима, недоступна для нас, подобно прочим предметам невидимого мира. Видим только при совершении смертного тайнодействия бездыханность, внезапную безжизненность тела. То есть мы не видим, как душа покидает тело. Помним, случаи были, когда святым Господь открывал, когда душа покидала тело. Иногда чисто символически, вот как голубка вылетела из уст и полетела, но душа не выглядит в виде голубки. Помним, что душа – это копия нашей с вами физической внешности, абсолютная копия. Поэтому, когда пишут иконы, пишут портретное сходство, обязательное. Потому что икона отличается от фотографии, то есть душа отличается от тела только одним – бесстрастием. Иконы бесстрастны. Душа святых, когда она покидает тело, она обладает вот этим бесстрастием, к которому мы стремимся в течение всей жизни. Потом оно начинает разлагаться, и мы спешим скрыть его в земле. Там оно делается жертву тления, червей, забвения. То есть закопали тело, там разлагается, поедают черви. Сокровенное таинство смерти. То есть сокрыто оно от нас, Господом. До озарения человеков светом христианства большей частью они имели о бессмертии души самые грубые и ложные понятия. Величайшие мудрецы язычества только умозаключали и догадывались о нем. То есть вот этом состоянии души, когда она исходит из тела. И поэтому помним, язычники закапывали в курганы или рыли гробы и туда сажали человека или ложили и клали ему все принадлежности необходимые. Лук, стрелы, меч, щит, там, ну, все, что нужно. Самовар ему туда, чтобы он чаек там попивал. А как можно? Дорогу собирается без ничего. Там все пригодится. И, к сожалению, у нас есть такие же невежественные поступки среди верующих. То есть те, кто себя считает верующими. Пришли на отпевание своего родственника, берут и кладут ему в карман очки. Говоришь, миленькая, ну зачем же это? А ну как же, он вечернюю газету очень любил читать. Они ему там пригодятся. Да там нет очков, там же, ну, там человек совсем по-другому. И видит, и слышит. Расчески кладут, носовые платки. Говорят, нет там насморка. Ну, нету насморка там. Вот это вот отголоски вот этого язычества. Они вот там порождены суеверия и язычества. Поэтому завешивают зеркала, когда покойник. Потому что для чего? Чтобы он туда не зашел или оттуда не вышел, непонятно. И прочее. Ну, вот так делали из поколения в поколение от язычников. И попробуй вот это искорени. Суеверия. Вот мы читаем в истории Русской Православной Церкви, что когда христианство пришло вот сюда, на землю, на русскую, то высшие боги, солнце, даже бог, луна, сыра земля, они быстрее забылись. А вот низшие боги, вот у язычников были высшие ниши. Ниши – это домовой, леший, баба-яга, водяной. То есть у них везде-везде были боги. Идешь в лес, надо задобрить лешего, потому что он злой, может завести. А так задобрил, помолился ему, что-то приношение принес. Водяной опять-таки. Пошел за клюквой, опять-таки кикимори надо там взятку дать, чтобы она ничего не сделала худого. Вот. Как указывают историки, злым богам молились больше и усерднее, приносили всевозможные приношения, потому что злого надо задобрить. А добрый он так есть добрый, что его? Так вот, вот эти обряды языческие, семейные, они так тяжело искоренялись, потому что существовали не в церкви, а внутри семьи. И из уст в уста от поколения к поколению передавались. Кто не знает, что будет, если рассыпать соль? Понятно. Так откуда это идет? Сколько веков из уста в уста? А если вилка упадет? Понятно. Или мясо приснится? Да, к письму или к деньгам? К болезни, да. То есть смысл какой? это тяжелее всего искореняется. Суеверие. Было тогда и было сейчас. Так вот, первые тогда эти языческие мудрецы очень смутное понятие имели о потусторонней жизни. Все идолопоклоннические верования служат тому доказательством. Все они обещают человеку загробную жизнь. Жизнь или счастливую, или несчастную. В соответствии с земными заслугами. То есть язычники тоже верили, что если здесь счастливо прожил, там будет счастливо. Ну, как жил один образ жизни, хорошо, другой образ жизни вел, значит, там будет в том свете плохо. Если во время краткого здешнего странствования наши заботы сосредоточены на том, чтобы устранить от себя все печальное и окружить себя всем приятным, то тем более должны мы озаботиться об участи нашей в вечности. То есть, видим, здесь мы стараемся себя окружить приятными людьми, приятными предметами для нашего глаза, слуха, обоняния, осязания. Как-то мы пытаемся здесь устроиться благолепно. То тем более, напоминает, мы должны позаботиться, чтобы там нам было благолепно. А мы, к сожалению, об этом обычно мало заботимся или не заботимся вообще. Таинство смерти объясняется нам Словом Божьим посредством действия Святого Духа, соделывается даже доступным и открытым для чувств, очищенных и утонченных благодатью. Святитель Григорий Двоеслов приводит по этому поводу следующий пример. Две благочестивые жены, происходившие от знатного рода, спасались в собственном доме. Для поддержания внешней их жизни оказывал им услугу один благочестивый муж. Но как в некоторых высокость рода иногда производит унижение духа, и они только потому и считают себя великими в этом мире, что помнит свое высшее перед прочими происхождение. Вот видим, одни кичатся происхождением, и сейчас такое явление есть, дворяне объявились, которых давно не было, ну, голубая кровь. Другие превозносятся своим общественным положением, начальник большой. Вот такого у нас сплошь и рядом. Так вот, эти дамы тоже кичились вот этим своим происхождением. Так вышеупомянутые монахини, несовершенно еще обуздали язык свой под внешним покровом благочестия. И того благочестивого мужа, который доставлял им средства жизни, часто вызывали на гнев неосторожными речами. Вот человек пришел, им принес все необходимое, а они тут своим словословиями и обижали, и оскорбляли, и такое говорили, что лучше бы не слышать. Долго он сносил такие речи, но потом пошел к человеку Божию и рассказал, какие обиды на словах терпел от монахинь. Святой муж, услышав об них это, тотчас дал им такую заповедь. «Обуздайте язык ваш. Если не исправитесь, отлучу вас от церкви». Эту мысль отлучение он, очевидно, произнес нерешительно, но в виде угрозы. Ну, понятно, если больше ничего не воздействует, то угроза епитимьи может подействовать. Вообще угроза иногда очень такой полезный для нас с вами способ обуздать себя. Но опять-таки от угрозы возникает страх. Но страх – это очень ненадежный врач. Он быстро проходит, и человек возвращается на то же злодеяние, которое и творил. Жены же, нисколько не исправивши своего недостатка, через несколько дней умерли и погребены были в церкви. Когда в той церкви совершалась божественная Евхаристия, и диакон по обычаю возглашал «Лишенные общения, изыдите!» Кормилица тех жен, которая имела обыкновение подавать приношения за них Господу, видела, как они вставали из своих гробов и выходили из церкви. чаще и чаще видя, как по возглашении диакона выходили вон и не могли оставаться в церкви, кормилица вспомнила, что заповедал им еще живым человек Божий. Монахини, решила она, лишены общения с церковью за то, что не исправили своих навыков и языка. Тогда, с тяжкою скорбью, она рассказала о сем рабу Божием. Святой Венедикт тотчас дал ей просфору из своих рук, сказав: «Иди, принеси за них Господу эту просфору, и они не будут более в отлучении». Когда сделано было за них сие приношение, и диакон провозгласил по обычаю, чтобы отлученные вышли из церкви, уже не видно было, чтобы и монахини выходили из церкви. Из этого ясно видно, что лишенные общения не могли выйти из числа отлученных, пока не удостоились от Господа общения с церковью через раба Божия. Вот он запретил, сказал, по его же молитвам, по его разрешению, они были допущены до общения с церковью, по его молитвам, уже где? Не на этом свете, на том. То есть, как страшно быть отлученным от церкви. Помним, что церковь – это тело Христово. Перестать быть телом Христова – как страшно, нет ничего страшнее. Святитель Григорий Двоеслов продолжает. О том, что душа живет по смерти тела, свидетельствует разум, но в соединении с верою. То есть о том, что мы живем после смерти, об этом разум нам говорит. Но опять-таки, в соединении с верою. Всемогущий Бог сотворил троякого рода духов жизни. Итак, три рода духов жизни мы имеем во всем мире. Одни из этих духов не сопрягаются с плотью, то есть без тела. Другое сопрягается с плотью, но не умирает с ней. Дух соединен с телом, с плотью, но когда плоть умирает, не умирает с плотью. Третий вид духов сопрягается с плотью и умирает с ней. Вместе с телом умирает душа. Дух, который не сопрягается с плотью, есть дух ангелов. То есть они бестелесны. Дух, который сопрягается с плотью, но не умирает с ней, есть дух человеков. Это мы с вами. Тело умерло, душа продолжает жить. Наконец, дух, который сопрягается с плотью и умирает с нею, есть дух скотов и всех животных. Итак, душа животного умирает вместе с телом. Поэтому думать, что они где-то там в аду или в раю, это великое заблуждение. Я знаю несколько случаев, когда женщины любили своих котов, ну, скажем так, мягко говоря, сверхъестественно. То есть любовь нам естественна, а любили сверхъестественно. И когда кот умер, тогда женщина рыдала, плакала так, как не плачет по живым. И вот, зная, что есть рай, есть ад, она, значит, стала молить Господа, чтобы ее кот пошел в рай. Когда мы действуем, полагаясь на свой помраченный грехом разум, обязательно сатана уведет в сторону. И действительно, у нее начались видения. Она начала видеть своего кота. Он стал приходить и по ночам, и днем. В видениях, но как? Он же не просто кот там, он царь котов. Он там на престоле сидит, ну не ниже, что же, у него же самый любимый-то кот был. Он сидит на престоле, командует другими котами, с ней беседует и дает ей советы. А поскольку он царь, то она его слушает. И вот враг до такого состояния довел человека, что как выжатый лимон. Такое страшное было явление, не приведи Господи. И молились там за нее, и пытались вразумить. Вроде дойдет до человека, и потом снова возвращается. Дойдет до человека и снова туда. Вот если бы она веровала, как видим сказано, что у нас понятие о смерти свидетельствует разум и вера. Без веры никак не получится правильного понятия посмертной жизни. А поскольку у человека не было веры, то там заменило это место суеверие. И вот это суеверие, оно побеждало каждый раз веру. И никак невозможно было до этой женщины достучаться. Но потом, слава Богу, вроде у нее более-менее нормализовалось, вроде она более-менее поняла, когда намучилась вдоволь. Почему, еще раз, очень важно знать о нашей духовной, душевной, телесной анатомии животных, духов и нас самих. Тогда врагу рода человеческого будет тяжело нам преподнести ложные понятия, через которые мы с вами повредимся. Вот она сначала не знала, а потом не верила, что души животных умирают вместе с телом. Ей верилось, чтобы кот ее жил вечно. То есть это не единственный случай, я просто один раз сказал, из многих случаев, когда люди повреждаются, не имея правильного представления ни о жизни, ни о смерти. Итак, человек поставлен как бы среднее, ниже ангела и выше скота. То есть ниже ангела, потому что мы еще и плоть имеем, а выше скота, потому что наша душа не умирает вместе с смертью плоти. Имеет нечто общее с высшим и нечто общее с низшим. Вспомним, с высшим мы имеем один дух, такой же, как у ангелов, а с низшим мы имеем тело, плоть такое же, которое умирает. То есть бессмертие духа с ангелом и тленность плоти со скотом. Вот у скотов плоть разлагается, и наша. Это общее со скотами. Доколе слава воскресения не отнимет тление у самой плоти. Когда плоть, сопряженная с духом, вовеки сохранится от истления, как и сам дух, сопряженный с плотью, сохранится в Боге. То есть, видим, что по воскресении тела оно будет, конечно, иметь и свойства другие, нежели сейчас у нас с вами. А пока нету воскресения, то эта плоть подвергается тлению так же, как и плоть скотов. Кстати, у нас с вами при жизни, при этой, не только тлением плоть сравнивается со скотами. Как указывают на то святые отцы, когда мы поступаем в угоду плоти, то это скотское, это в угоду бесу. Когда в угоду духу, это божеское, это в угоду Богу. Еще раз, плоть ниже духа, и она обязана подчиняться, а не наоборот порабощать дух и заставлять его делать то, что дух не хочет. Но, скажем, дух и разум понимают, что объесться плохо, а сейчас пост начался. Но человек постный ест, но наестся так, что дышать нечем. Вот плоть командует духом. Говорит, еще хочу. Это в нас скотское. Помним, что Господь нам дает возможность наслаждаться всеми плотскими удовольствиями, но по закону. Кушай, но не объедайся. Кушай, но когда надо постись и так далее. По закону, пожалуйста. Но, еще раз, руководить должен дух нашим плотским. Плоть, сопряженная с духом, вовеки сохранится от истления. Посему ту плоть воскресшую даже в отверженных не истребит самые мучения. То есть воскреснут все, но одни с плотью пойдут на вечные муки, другие к вечному блаженству. И вот те, кто пойдут на вечные муки, даже сами мучения не истребят эту плоть, она будет бессмертна. Она будет существовать в вечных мучениях, дабы согрешившие духом и плотью бесконечно умирали и духом, и плотью, оставаясь всегда живыми по бытию. То есть человек сам по себе живет, уничтожению не подлежит. Но плотью согрешал, значит, с плотью должен страдать. Духом согрешал, и душа должна страдать. Вот такое ужасное состояние. Вечно, вечно. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: смерть, разлучение души с телом вследствие нашего падения, от которого тело перестать быть нетленным, каким было первоначально создано Создателем. Помним, мы были с вами созданы изначально нераздельными души и тела и бессмертными. Но вот наше грехопадение привело в такое состояние, что душа разлучается с телом, и тело подвергается тлению. Смерть – казнь бессмертного человека, который он поражен за непослушание Богу. Он мне сказал: смертью умрете, не вкушайте. Непослушание Богу – смерть. А мы с вами находим сколько угодно причин для непослушания. Начиная с того, что заповеди были написаны давно, сейчас другое время, сейчас цивилизация и так далее. Это первое безбожники оправдывают, когда начинаешь призывать. Да и те, кто ходит в храм, говорят: это раньше было, а сейчас, ну ничего страшного, что мне делать? Вот сейчас пост идет, как? А у меня слабенький, у меня нет сил, как я буду поститься? У меня голова, говорит, кружится. Для того, чтобы начала кружиться голова от недоедания, надо как минимум недели две не вкушать вообще ничего. Голова у некоторых кружится от того, что кровообращение недостаточное, потому что или возраст, или заболевание. Но оправдание же надо найти. Говорит, голова, так она как кружилась, так и кружится. Спрашивает: а раньше не кружилась, кружилась. Сейчас кружится, тоже кружится. А смысл какой? Оправдание. Вот наелась колбасы, уже не кружится, а каша кружится. Да? А потом на том свете будет кружиться. Смертью болезненно растекается и раздирает человек на две части. Его составляющие, и по смерти уже нет человека. То есть мы человек, это тело с душой. Смерть рассекла. Тело отдельно, душа отдельно. Отдельно существует душа его, и отдельно существует тело его. Тело продолжает существовать, хотя видим, что оно разрушается и обращается в землю, из которого взято. Оно продолжает существовать. Где? В своем тлении. Еще раз запомним. Тело не уничтожается. Оно истлевает. Оно сохраняется в своем тлении. Оно продолжает существовать в тлении, как семя в земле, в ожидании вторичного соединения с душою, после которого оно уже соделается уже неприкосновенным для этой видимой смерти. То есть тело разложилось, но оно существует в разложенном состоянии. Хоть на молекулы его расщепи, оно существует в молекулах. Потому что говорили: ну что, закопали, от него уже ничего не осталось. Да осталось. Все осталось, и все это соберется в кучку, и все это воскреснет. Тела особенных избранников Божьих противостоят тлению, будучи проникнуты обильно благодатью Божией, и в самой сене смертной являет начало своего славного воскресения. То есть не тление мощей, мы с вами с ним знакомы. Вот проникнутая благодатью Божией у святых мощи нетленные. Вместо зловонья они издают благоухание. Вот сколько читаем, когда праведника отпевают, то все слышат благоухание. Или вот были такие случаи, в частности, в Псково-Печорском монастыре, когда завещал после себя монах, что вот будет запах тления, пока не внесете в храм. В храм внесете, все, будет благоухание. Так и случалось. Вносят в храм, раздается благоухание, которое уже не перестает, не покидает. Вместо того, чтобы разливать вокруг смертоносную заразу, они разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь. Мы с вами знаем, что человек, когда разлагается, появляется трупная палочка, то есть это ядовитый материал. Поэтому мы знаем, что вот эти колонки, которые на кладбище стоят, которые для поливания цветов, из них нельзя пить, потому что вот эти разлагающиеся тела вот эту трупную палочку выделяют, и она вот в подземные вот эти колонки попадает, потому что их не глубоко забивают, до первого водяного слоя выносится. Было даже такое, что рядом с кладбищем водоем, карьер, там была обнаружена трупная палочка. Каким образом? Люди купались в этом карьере и, естественно, заболевали. Так вот, святые вместо трупных палочек здоровье изливают, то есть приложились мы к мощам и получили здоровье душевное, духовное, телесное. В 1467 году архиепископ Трифон, слыша о многих чудесах от нетленных мощей благоверного князя Федора и его сыновей Давида и Константина, послал протопопа Константина в Ярославль. Ну, протопоп, понятно, кто это такой, да? Протоиерей. Для того, чтобы освидетельствовать святые мощи и убедиться в истинности совершающихся от них чудес. Вот главный показатель святости. То есть послесмертная помощь, когда молились и получали помощь. Вот это главное доказательство святости. И видим, он должен был убедиться, что мощи нетленные, как сообщали. Ну и самое главное, что как происходят чудеса. Протопоп Константин, будучи одержим неверием, с надменностью прибыл в монастырь и не хотел идти на зов архимандрита в его келью, требуя себе почетной встречи как послу архиерея. Ну, случается такое. Вот. Мы тоже с вами зачастую, когда куда-то приходим, хотим, чтобы перед нами все раскланивались, все двери открыли, все улыбались. В магазине, чтобы нам улыбались, на почте улыбались, а в сберкассе тоже, чтобы все нам улыбались и будьте любезны, что хотите. То есть, ну, потому что мы с вами великие, иначе с нами разговаривать нельзя. А если, не дай Бог, кто нам грубое слово скажет, значит, мы такие достойные, а нам вдруг не то, что грубо сказать, нас косо посмотрели. Понятно? Ни за что. Вот беда какая. Отсюда обиды, отсюда недовольства всевозможные возникают. То есть мы с вами знаем, что если человек помнит, кто он есть на самом деле, да накричали даже на него в том же магазине, он говорит: справедливо, простите, я вас в раздражение вела. Действительно, привязалась, то вот эту лопатку покажи, то вот этот кусочек. Нет, 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 не вот тот, вот тот. Нет, этот не возьму. Ну, понятно, человек перебирает одно, другое, третье, вообще повернулась и пошла, вообще ничего не купила. А там очередь стоит. И мы считаемся себя правыми. Итак, беда в нас всех. Это не только в этом протопопе, который требовал себе вот такого благопочитания. Еще раз, когда мы с вами читаем жития святых, то видеть должны себя не в праведниках, а в тех грешниках. Когда у нас есть с вами возможность спастись, потому что там указывается рецепт, как от этого избавиться. Для этого вот такие случаи жития святых нам и представляет Святая Церковь, чтобы мы на основании их учились праведности и искореняли из себя те пороки, которые там обличают. Затем, неблагоговейно выражаясь о святых угодниках, с гневом потребовал, чтобы немедленно открыли ему храм Святого Спаса и показали раку чудотворцев. Архимандрит разрешил. И вот безрассудный иерей, открыв нетленные мощи, начал дерзостно к ним прикасаться и даже осмелился сорвать с благоверного князя Федора часть схимнической одежды. Тотчас невидима сила Божия и святых его чудотворцев поразила нечестивого. Он внезапно упал на землю, онемев, и тело его как бы помертвело. Ужас объял предстоявших. Когда донесли о том игумену, тот поспешил в церковь, при нетленных мощах совершил молебен с водоосвящением и омертвевшего окропил святой водой. Он едва ожил через несколько часов, но так и остался нем. Горько, с раскаянием плакал он о своем грехе. Вот видим, как Господь попускает ко спасению души всевозможные испытания людям. Обратим внимание, он не поразил его до смерти. Он его исцелил, тот стал живым. Лежал как бы мертвый, стал живым. Но речь ему не вернул. Вот иногда, почему у нас с вами не происходит полного исцеления? Вот молимся, что-то там вылечилось, а что-то еще осталось. Как вот у этого протопопа. Думается, что Господь нам освобождает ровно столько от неприятностей и оставляет столько нам неприятного, сколько нам ко спасению. Могло случиться так, что если бы он еще и речь назад получил, вернулась к нему, он бы снова вернулся на ту же тропу, на которой стоял, гордости. А так все для смирения, он всю жизнь помнил, как он и за что потерял дар речи. К тому вот примеру и размышлению. Был случай в Псково-Печорском монастыре, когда к ныне прославленному старцу Симеону приехала женщина, у нее был рак груди и больное плечо. Он помолился, говорит, иди проверяйся, рака груди у тебя больше нету, а плечо болело и будет болеть. Она говорит, батюшка, а нельзя, чтобы плечо прошло? Он говорит, нельзя, ты Бога забудешь, молиться перестанешь. Она как кольнула, стрельнула сразу, и Бога мы вспомнили, все на свете. Да? Поэтому, если у нас что-то не исцеляется, значит что, мы смиряемся, благодарим Господа, говорит, слава тебе, Господи, значит, мне это ко спасению, по-другому, будь я здоровый, так мы такое с вами устроим, что дай нам здоровья, еще молодости, красоты. О, все. И денег много. Потому что что это красота и молодость без денег? Ну, никаких своих удовольствий уже не удовлетворишь. А так все, полное удовлетворение, все есть. Тогда нам все улыбаться будут, все хорошо будет. Висан будем носить, порфиру, да? А потом такие тела, то есть нетленные, мертвые и живые. Мертвые по естеству человеческому. Живые по присутствию в них Святаго Духа. Так, запомнили. В мощах святых пребывает Святой Дух. Иначе чем бы мы исцелялись? Иначе как бы мы получали помощь духовную и телесную, если бы в них не присутствовала сила Божия, которая воздействует на нас? Поэтому видим, с одной стороны мертвые, с другой живые. Почему мы и когда приходим к мощам, молимся и обращаемся как к живому, к святому? Они свидетельствуют, в каком величии и святости создан Богом человек. Мы с вами сегодня на этом остановимся. На следующее занятие мы с вами начнем прорабатывать участь души после смерти. Мы пока вот тело и душу при жизни разбирали. Дальше участь души после смерти –